Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева, микрофон. Информационный час у нас впереди, поэтому мы обсудим главные актуальные новости к этой минуте. Подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио «Спутник» или сайтом «Радио «Спутник». Тоже там есть функция задать свой вопрос. Начнем с того, что министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, но планируют при этом продолжать наступление. Также сообщается, что украинские войска с начала июня потеряли около 2500 единиц различного вооружения. И помимо этого в России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов и необходима модернизация самолетов А-50. Об этом министр доложил. Обо всем сейчас по порядку будем говорить. Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Переджиев со мной на связи. Александр Николаевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Наверное, действительно у Киева, может быть, даже не только у Киева, знаете, и у самого Запада, который это оружие предоставлял, была действительно, наверное, какая-то ставка, надежда на это оружие, что Киеву это поможет некую победу над Москвой одержать. Но мы видим, о чем отчитывается Сергей Шойгу. Сейчас, ну вот хорошо, Сергей Шойгу отчитался в первую очередь, он, конечно, отчитывается для россиян и для российского руководства. В любом случае, я думаю, есть некий отчет, возможно, и в Киеве, не знаю, насколько он отличается или нет, но ни для кого не секрет, что Киев несет потерю. Как теперь Запад в том числе смотрит на, может быть, передачу оружия, на то, какие шансы у Киева реально одержать победу во всем этом конфликте?
Здесь, наверное, надо выделять два аспекта. Вот один аспект, собственно, военный, но и коммерческий аспект. Вот. И я все-таки придерживаюсь позиции, что на первом месте все-таки стоит коммерческий аспект, а потом уже военный. Да, о нем все говорят, я имею в виду об военном аспекте, да, обсуждают там потери, движение, продвижение или непродвижение и так далее. Но мало кто говорит о том, сколько на этом контрнаступлении получают
барышей. Зарабатывают, да?
Да, на Западе, да, и даже непосредственно в самом военном руководстве, точнее, даже не военном, а имею в виду высшем руководстве в Киеве. Вот. И я с самого начала, не только контрнаступления, до самого этого контрнаступления, когда разговоры шли, я всегда выделял именно коммерческие аспекты, когда говорили, вот в чем, это же бессмысленно там наступать, нести такие потери. Но дело в том, что уже были заложены под это наступление или контрнаступление вот, украинское, были заложены именно различного рода, ну, скажем так, финансовые схемы. Вот, они касались не только отмывания денег, но и продажи, перепродажи. И, в общем, наживание на вот этом поставке вооружений и военной техники. И, конечно, все прекрасно понимают, но я думаю, многие понимают, что почему много техники не доходит до...
Ну, коррупция, ну, это понятное дело, что здесь
это,
есть
это
этот аспект.
Это даже не коррупция, это теневая экономика. При этом в самом ее криминальном аспекте, так называемым черная есть теневая экономика, но это не беловоротничковая и даже не серая. Именно черная теневая экономика, когда преступники преступным путем и преступными мерами достигают своих целей.
То есть, получается, смотрите, выгода-то продолжает быть, да, несмотря на вот действительно вот эти вот потери, схемы вот эти финансовые, они прописаны, и они, получается, что работают. Соответственно, Александр Николаевич, мы можем сказать, что наступление действительно будет продолжаться, потому что это невыгодно ни Западу, ни кому-то там, может быть, конкретному в Киеве.
Да, все это так и есть, и это уже... Мне кажется, уже
давно известно,
даже не
да?
вывод, даже это уже не вывод, а какая-то мантра.
Хорошо, но смотрите,
то,
давайте... Хорошо, но лишний раз произнесла, чтобы, скажем так, в этом убедиться. Но давайте тогда отметим действительно достижение непосредственно российской армии в этом вопросе, да, о чем Сергей Шойгу тоже отчитывается, несмотря на вот эту вот там выгоду, коммерцию, может быть, какие-то где-то преимущества кому-то могут показаться, но мы понимаем, что Россия достигает как раз-таки своих целей, в отличие от Украины.
Безусловно, мы всегда... даже если вспомнить Великую Отечественную войну, да, какие-то решающие победы достигали именно от обороны, активной обороны. Да. Возьмем хоть что, хоть битва за Москву, хоть Сталинградская битва, хоть Курская битва. Да. То есть мы выдерживали вот этот напор противника, да, перемалывали его, уничтожали его вот в ходе оборонительных или... я скажу, активных оборонительных действий, а потом, создав ударные группировки, мощно шли именно в контрнаступление, при этом в победное контрнаступление. Я уверен, что мы примерно действуем по тому же принципу и сейчас.
Я дополню еще важную информацию, которую Шойгу тоже отметил. Он говорит, что Киев пытается компенсировать свои военные неудачи террористическими обстрелами гражданских объектов ради пропагандистского эффекта. Но мы были действительно свидетелями таких попыток. Даже в некоторых случаях мы знаем, что действительно были теракты. Да, они так и квалифицировались там в Петербурге, в том же самом, где военкор погиб. Я так понимаю, речь идет именно об этом.
Ну, это идет и об ударах по... социальной инфраструктуре, то вот эти террористические и диверсионные рейды, которые осуществляет, так сказать, тоже, я даже не знаю, как назвать, это уже не Киев, это, в общем-то, коллективный Запад осуществляет. И коллективный Запад, ведь они же применяют против нас тактику так называемой асимметричной войны. То есть это... было разработано понятие асимметричной войны, когда более слабая сторона для того, чтобы не может противодействовать непосредственно на поле боя эффективно, она начинает действовать именно вот, вот этими террористическими методами. Да, вот. И я, кстати, хотел сказать, что асимметричная война – это тоже западный термин, разработанный военными американскими аналитиками. То есть, как бы конкретно, так сказать, показывая, что они действительно не могут нас победить в таком...
Ну, понятно, то есть они проигрывают.
Бою, да.
Да. Александр Николаевич, а вот в эту тактику асимметричная война, просто не знаю, когда именно термин появился, да, как вы рассказываете, но как раз-таки, может быть, еще сюда психологическое давление на население, фейки, да, ложная информация, которая сейчас тоже, мы знаем, активно распространяется не только сейчас, уже давно в социальных сетях. Вот это входит в аспекты вот этой тактики?
Конечно, потому что асимметричная война, это, по сути... это уже мой термин, но и разработанный как аналитиком террористическая война, как высшая стадия развития террористической угрозы. То есть я так просто вкратце скажу, что первая стадия – это терроризирование, второе – это, так сказать, на бытовом таком экономическом уровне. Потом идет терроризм как политика с помощью террора. И террористическая война, в которой также применяется метод террора, но уже военными средствами.
Угу. Давайте еще прокомментируем важный аспект в речи министра обороны. Он сказал, что в России продолжается создание московского и ленинградского военных округов. Сейчас формируются их органы управления. Давайте напомним, почему вообще есть необходимость в создании, да, этих военных округов и какие задачи они будут выполнять.
Ну, здесь, наверное, надо сказать, что речь идет все-таки о воссоздании, да, то есть ранее они существовали, вот, потом просто произошло укрепление округов, вот, и неважно, у нас там и центральный военный округ, это очень огромный округ, центральный он только потому, что он по центру России, да, а Москва входила именно в западный военный округ. Вот. А сейчас стал вопрос о том, что надо разъединить западный и московский военный округ. Ну, как бы самые западные, так сказать, наши земли, территории, они, так сказать, сосредоточатся более на именно отражение вот этих атак, которые идут вот непосредственно на Белгородскую область там, вот, и другие, так сказать, областя, которые непосредственно примыкают границы с Украиной. Вот. А в северо-западный военный округ тоже разъединить с Ленинградским военным округом. Ну, в чем смысл этого? Это как некие рубежи, да? Вот, чтобы, во-первых, когда очень большой крупный округ, да, вот, конечно же, тяжелее обеспечивать систему, так сказать, безопасности в данном, так сказать, округе, да, все-таки, когда он помельче, да, вот, и здесь, как говорится, взор получше, так сказать, уже у самих, так сказать, у военных управленцев и понимание того, какими они средствами, где и как действительно должны защищаться. Вот. Ну и давайте вспомним эти же самые удары беспилотника по Москве, Московской области, опять же, все тот же...
Ну, то есть это как раз то, чем будут заниматься вот эти вот военные округа?
Да, ну да, то есть непосредственно обеспечивать вот оборону именно этих округов. Но я хотел бы здесь вскользь сказать, что Московский военный округ – это не только Москва и Московская область, там и близлежащие области также будут входить, как ранее входили вот этот Московский округ. Ну, как, например, может быть, Рязанская область и...
Ну, то, что поблизости, там Тульская какая-нибудь, да, то есть,
да,
может
Тульская,
быть...
Да, то есть близлежащие... Московской области, области.
Ну, регионы, да, районы. Очень важный момент тоже напомню, и давайте поясним тогда, вы так перечислили очень четко, какие задачи будут стоять, но в конце декабря Шойгу заявил о том, что нужно вот создать или воссоздать, как вы сказали, да, как раз-таки вот эти вот московские, ленинградские военные округи, и это ответ на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Но Финляндия, мы помним, она в апреле в итоге, да, все-таки в альянсе оказалось, по Швеции тут еще открытый вопрос, но это между собой, скажем так, никак не связано. То есть непосредственно здесь не будут решаться, да, там какие-то очередные ответные меры против расширения НАТО или что-нибудь такое. То есть вот задачи мы обозначили, это просто именно идея создания была связана с расширением НАТО. Но, еще... Да-да-да.
Да, но я здесь просто еще раз подчеркну, это как рубежи, понимаете, обороны... Вот, непосредственно, когда один принимает округ, может быть, удар, да, но есть вторая линия, так сказать, обороны, это следующий округ, в случае, если враг, так сказать, прорывается. Ну, мы берем, конечно, самый, может быть, негативный сценарий, и тем не менее понимаем, что эти сценарии надо прорабатывать.
Угу. И очень коротко, прям минутку у нас с вами осталось. Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач спецоперации. Для каких именно задач принимаются эти самолеты, почему их надо модернизировать?
Ну, я хотел бы напомнить, что это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. То есть в данном случае они и в системе, так сказать, противовоздушной обороны применяются, а также для управления вообще нашей, так сказать, летной техникой. Речь идет и о бомбардировщиках, и о истребителях, и об ударах как по сухопутным каким-то целям, то и надводным целям. То есть, наверное, я бы предположил, это некий ответ Шойгу, прямой ответ на возможное появление в небе Украины вот этих самых F-16.
Передача, вот. да, истребители, о которых мы тоже говорим. Я поняла. Александр Николаевич, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас с вами истекло. Военный политолог, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Переджиев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».